Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 33-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Джейк прикидывал и так, и эдак, но ничего не сходилось. Голова шла кругом, как после карусели. Ах! Эти бентонские ярмарки с веселыми каруселями, где они с Доком и Крисом каждое лето катались до умопомрачения. Обычно вторую половину дня понедельника он посвящал работе над следующей колонкой или сбегал пораньше и отправлялся играть в гольф, или просто уходил гулять по городским улицам. Вместо этого приходится тащиться в конференц-зал на дурацкое заседание, самое ненавистное из всех возможных занятий. И, что самое ужасное, за окном редкий для ноября солнечный день. Джейк покачал головой в отчаянии. Зачем нужны эти комитеты? Редактор-менеджер Джесс Фолей председательствовал во главе длинного прямоугольного стола в самом большом помещении редакционного отдела. Ежедневно он встречался с главами всех отделов, собирая заявки на статьи для А1, самой первой страницы номера. Только одна новость из них станет передовой статьей. Ее заголовок станет главным заголовком номера. Еще 4-5 статей пробьются на А1 в качестве второстепенных. На первой странице будет напечатано их начало, а продолжение читатель найдет в середине номера. Джесс был прирожденный дипломат и оказывал такое же почтение новостям из разделов путешествия, образ жизни и спорт, как тяжеловесом из городских новостей, международных новостей, политики и экономики. Джесс не был ворчуном и грубияном, как Винстон, но питал ту же преданность к газетному делу, а в умении видеть перспективу и обобщать, пожалуй, превосходил главного редактора. Если «Трибьюн» можно сравнить с оркестром, Джесс был дирижером. Помимо основных обязанностей, он возглавлял несколько комитетов, включая тот, на заседание которого нехотя явился Джейк. «Давайте поприветствуем нашего нового члена. Все знают Джейка? Конечно. Мы тут решили, что пора ввести в наш комитет обозревателя по общим вопросам. Нам нужны мнения, а уж обозревателям мнений не занимать. Добро пожаловать, Джейк!» Джейк кивнул. Большинство из присутствовавших 8 человек улыбнулись, шире всех Кларенс, тот самый веселый спортивный комментатор, с которым он был дружен и даже вместе устраивал забавные розыгрыши. Джейк узнал о том, что его включили в комитет по мультикультурным вопросам еще месяц назад, и эта идея ему сразу не понравилась. Однако после всех событий и с ведущимся расследованием, на которое он старался тратить каждую свободную минуту, он просто возненавидел навязанную ему обязанность, тем более, что так и не понял, что имелось в виду под мультикультурными вопросами. «Поскольку у нас сегодня новый человек, появился хороший повод вспомнить о целях и задачах нашего комитета», — объявил Джесс с видом маститого профессора, ведущего семинар для студентов-магистрантов. 2 года назад в газету стало поступать много жалоб от тех или иных общественных движений и социальных групп, где говорилось, что наши статьи их оскорбляют или выставляют в неприглядном свете. Редакционная коллегия отреагировала на сигналы. Сначала открылись добровольные курсы «Единство в многообразии» для редакторов и корреспондентов. Вскоре стало ясно, что добровольно приходят только те, кто и так хорошо понимает и принимает суть этой концепции. Необходимо было организовать систему контроля за соблюдением уважения к многообразию. Так возник этот комитет. Между прочим, теперь такие структуры есть в большинстве газет, и они отлично себя зарекомендовали. Джесс внимательно посмотрел на Джейка. Этот исторический экскурс предназначался в первую очередь ему. «В этом комитете мы стараемся быть в курсе того, что происходит в разных отделах газеты, и предотвращать публикации, способные задеть или оскорбить социальные меньшинства. Мы анализируем и то, что уже проскользнуло в печать мимо нас, и сообщаем редакторам и корреспондентам о своих наблюдениях. Мы и сами довольно-таки разношерстная компания и стараемся достигать единства в многообразии хотя бы в нашем отдельно взятом комитете, если только некоторые не начинают этому активно мешать». Джесс не смотрел ни на кого конкретно, но по выражениям лиц присутствующих Джейк понял, что обстановка в комитете неспокойная. Особенно неуютно чувствовал себя Кларенс. «В общем, Джейк, ты скоро и сам во всем разберешься. Не молчи, твой голос для нас очень важен. Питер, начнем с репортажа по Нью-Йоркской конференции». Питер Салонт, многообещающий молодой репортер из секции «Политика», поражал Джейка своей яркой внешностью и поведением. Питер не только не скрывал своей сексуальной ориентации, но и активно пропагандировал свой образ жизни. На бампере автомобиля он прилепил наклейку «Я голубой и горжусь этим». Он написал несколько статей о борьбе за права гомосексуалистов, включая ту, которую критиковала Сью. Джейк тогда не стал говорить ей, что автор сам голубой. Она бы не поняла. «Семеро делегатов от Трибьюн, в том числе трое из этого комитета, вернулись в субботу с конференции, проводимой Национальной ассоциацией журналистов геев и лесбиянок. Майра, Памела и я привезли с собой потрясающие впечатления. Это было поистине знаковое событие, и Трибьюн не пожалеет, что послала нас туда». Питер посмотрел на двух женщин за столом, которых Джейк видел впервые в жизни. Те заулыбались и закивали. «Все расходы покрыл грант в 40 тысяч долларов, любезно предоставленный Нью-Йорк Таймс специально для этой конференции. Среди участников и организаторов были ведущие специалисты из NBC, CBS, PBS, CNN, а также из Time, USA Today, Newsday. Приезжал даже сам Найт Риддер. Были представлены все ключевые газетные издания. Сейчас в ассоциации уже 600 постоянных членов, и их число быстро растет. Радио, телевидение, газеты и журналы заявляли во всеуслышание, что готовы принять в штат больше лесбиянок и геев. Представляете, как здорово! Мы уже начали планировать поездку на следующий год. Надеемся, что к тому времени от Трибьюн поедет более многочисленная делегация». Майра и Памела добавили немного от себя, в то время как Питер разворачивал Трибьюн трехдневной давности, секцию D. «Джесс, мне как раз кажется уместным обсудить вот эту статью об истории появления СПИДа. Видишь, целую страницу этому посвятили, и по большей части написано неплохо. Особенно про необходимость пользоваться презервативами и про то, что каждый может заразиться ВИЧ независимо от возраста и сексуальной ориентации. Однако тут есть несколько возмутительных фраз, непонятно как прошедших редакторскую правку. Памела и Майра сердито закивали. Их поддержали еще двое. Видимо, обсуждали статью перед заседанием.
Вот послушайте. Эпидемия СПИДа была впервые официально зарегистрирована в 1981 году. Практически все инфицированные были мужчины-гомосексуалисты, ведущие крайне беспорядочную половую жизнь. Ситуация усугублялась антисанитарной обстановкой в голубых банях крупных городов, особенно Нью-Йорка и Сан-Франциско. В этой среде, где и так процветали сифилис, гонорея, герпес и другие менее известные венерические заболевания, существовали наиболее благоприятные условия для быстрого распространения СПИДа. Смертельное заболевание вскоре вышло за пределы общины гомосексуалистов, поскольку те кололись одной иглой с незнакомцами в наркопритонах, сдавали кровь, вступали в связи с бисексуалами, которые, в свою очередь, передавали инфекцию остальному населению.
Питер закончил читать и торжествующе замолчал, как если бы уже все было сказано. «Тебе кажется, что корреспондент обвиняет гомосексуалистов в появлении проблемы СПИДа?» — уточнил Джесс.
«Естественно. Как я уже сказал, основная часть статьи написана прекрасно, но этот абзац так и дышит ненавистью, предубеждением, злобой по отношению к геям. Осталось подписать «СПИД – кара Господня за грехи» и отправиться на митинг с ультраправыми. Мне звонили люди, которых этот абзац обидел». Между прочим, вчера в рубрике «Письма читателей» я тоже видел возмущенный отзыв.
И снова одобрительные кивки. И какие будут предложения?
Надо послать письменное предупреждение корреспонденту и редактору с просьбой не допускать подобные ляпсусы в будущем. Этого вообще нельзя было писать, а если уж она написала, то редактор обязан был заметить и убрать. Если они не знают, что можно публиковать, а что нельзя, могли бы показать текст нам. Мы тут для этого и заседаем.
«Ну что, тогда письменное предупреждение?» — обратился к собравшимся Джесс. Все кивнули, кроме Кларенса.
«Питер, подготовь черновик. Можно даже так. Мы с тобой вдвоем подпишем от имени комитета, чтобы потом не ходить, подписи не собирать. Я прослежу, чтобы они все правильно поняли. С редактором уж точно сам переговорю. Договорились?»
Некоторые опять кивнули, а Памела добавила:
«Я предлагаю послать копию этого предупреждения на ближайшую конференцию по правам сексуальных меньшинств. Организация «Голубая сила» проводит такие мероприятия по всему городу. Многие компании обращаются с просьбой провести что-то подобное для своих сотрудников».
«Правильно!» – обрадовался Питер. «Я возьму в «Голубой силе» расписание конференций и семинаров на ближайшие месяцы и разошлю копию предупреждения. Я как раз хотел передать им материалы с Нью-Йоркской конференции».
Джесс посмотрел в свои записи.
«С этим ясно. Так, Джоди, что у тебя?»
Джоди Мендес работала в разделе «Городские новости», и Джек считал ее очень талантливым репортером.
«Начинается судебный процесс по делу Доминго, и в связи с этим возникли некоторые вопросы. Все происходило в контексте расовых беспорядков, и было бы несправедливо писать о приписываемых Доминго преступлениях, не указав на роль общества, которое создало атмосферу неприязни и, по сути, породило его действия».
Насколько Джейк помнил, Доминго был полунегр-полумексиканец, и обе этнические группы признавали его за своего.
«Правильно», — поддержала Майра. «Нужно во всем соблюдать меру. А ведь в газету постоянно приходят письма читателей, которые считают, что Трибьюн оправдывает жестокость полицейских против афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки».
Джесс немного замешкался перед следующим вопросом, и тут раздался голос Кларенса, воспользовавшегося паузой.
«Я каждый раз даю себе слово молчать, но никак не получается, ведь большинство из вас сейчас сидит и думает, с каких это пор наша газета оказалась среди тех, кто оправдывает жестокость полицейских? За все время ни одной статьи такого рода у нас не выходило. Скорее, наоборот. Возьмите рядовые статьи, возьмите передовицы, колонки редактора, колонки обозревателей, новости. Везде мы яростно осуждаем стражей порядка за бесчеловечное обращение с бандитами. Если нас в чем-то и можно обвинить, так в том, что мы перегнули палку и даже там, где применение силы бывало оправдано, торопимся заклеймить полицейских в жестокости».
Недовольные взгляды устремились на Кларенса, но он их проигнорировал. Чендлеру бы этот парень понравился. «Поэтому странно, что мисс Майра считает, будто мы должны заглаживать прошлые грехи корреспондентов, якобы одобрявших жестокость полиции. Что же касается дела Доминго, то вот что я вам скажу. Когда негр в негритянском квартале вламывается в лавку с пушкой в руках, вышибает мозги у владельца, тоже негра, выгребает у бедняги всю кассу и пытается удрать, о каких расовых беспорядках может идти речь? Доминго не жертва, а самый настоящий преступник, по которому тюрьма плачет. Он напал на своего же соплеменника, и никакой расовой подоплеки в этом не было. И, между прочим, один из полицейских, обвиненных в жестокости по отношению к нему, тоже чернокожий, и, может быть, он вышел из себя именно потому, что сочувствовал негру пострадавшему. И я, конечно, понимаю, что у нас не принято задумываться о расовой принадлежности жертвы. Мы все бандитов выгораживаем. Наш комитет призван защищать интересы меньшинств, — отреагировала Майра. Мы знаем, как тяжело им приходится и как постоянное унижение приводит к объяснимым приступам ярости, которые, в свою очередь, выливаются в насилие. Майра с осуждением смотрела на Кларенса. Если бы кое-кто не отрывался от реальной жизни и не витал в облаках, ему было бы легче понять простых людей. Кларенс вздохнул. «Неужели я должен напоминать вам о том, что видно невооруженным глазом? Моя кожа черна как уголь, и кому, как не мне, знать о проблемах негритянского народа? Между прочим, поскольку вы тут все считаете темный цвет кожи гарантией честности и порядочности, то должны признать, из присутствующих я заслуживаю наибольшего доверия». Джейк расхохотался было, но сразу осекся, заметив, что никто, кроме него, не смеется. «С другой стороны, я мужчина, да еще и не голубой, а потому автоматически попадаю под подозрение. С этим понятно. Что же касается моего происхождения, то тут уж вы меня никак со счетов не сбросите. Я настоящий негр, потомок рабов, трудившихся на плантациях табака в Кентукки. Мои родители жили в 3 кварталах от лавки, хозяина которой убил Доминго, а брат и 2 сестры до сих пор живут в том районе, и на месте погибшего могли оказаться они или их дети. От реальной жизни я не отрывался, как раз наоборот. Да там весь район возмущен этим убийством. Я сам слышал, как они кричали, что Доминго надо в газовую камеру отправить, а не цацкаться с ним. Он для них не политический символ боли угнетенного народа, а отщепенец и последний гад. Они не хотят, чтобы из этого негодяя делали пример для подражания или возносили на пьедестал, как типичного представителя негритянского народа.
Ты знаешь, мисс Майра, что говорят простые люди? Что не надо расовыми беспорядками оправдывать убийство невинных людей, хоть белых, хоть черных, хоть фиолетовых. Ты, мистер Абернати, снаружи только черный, а внутри ясно какой, парировала Майра. Ты готов перечеркнуть сотни лет угнетения, издевательств и унижений, забыть все прошлые обиды. Однако не все так легко относятся к своей истории.
Джейк понял, что конфликт между членами комитета возник не сегодня. Они явно продолжали спор, тянущийся из заседания в заседание.
«Послушай себя со стороны. Ты говоришь, что мы имеем право быть расистами. Нас притесняли, теперь пора нам за это отыграться. Нас ненавидели, теперь мы можем спокойно ненавидеть других. А кому от этого будет хуже?»
«Не белым людям, нет. Им наша ненависть без разницы. Страдают в первую очередь сами негры. Мы превратились в низший класс общества, живущий за счет пособия по бедности и зависящий от милости либеральных политиков, белых и черных, устанавливающих размер дотаций на жилье. Нашим женщинам сейчас выгоднее рожать детей вне брака, чем выходить замуж, потому что замужним пособие не положено. А еще выгоднее сделать аборт, потому что его оплатит льготная страховка. Две трети негритянских ребятишек растут в неполных семьях, и не надо на меня смотреть, будто я тут мораль затеял читать. Каждому ребенку нужен отец, а мы внушаем мужчинам, что женщины и дети прекрасно обходятся без них. Влиятельные люди с обеих сторон встречаются и подолгу разбирают, что одни предки сделали другим предкам, а когда преступник совершает преступление, его немедленно начинают оправдывать, будто он хулиганил, грабил и торговал наркотиками из-за того, что его прадедушке плохо приходилось на хлопковых полях. Когда же мы перестанем обвинять друг друга и начнем воспитывать молодое поколение так, чтобы они умели брать на себя ответственность за свои поступки? А ты, Майра, не строй из себя великомученицу. Ты так привыкла изображать жертву, что забыла о других формах существования. Раздались возмущенные возгласы, но они не остановили Кларенса.
Прозвучала 33-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.